В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 января, пятница, и говорим о таком. Международные переводы из ЛНР в ДНР. Куда еще?
Вони багато спрощають через ці рублеві транзакції, які там часто оформляються.
Как на президентских выборах проголосовать переселенцу?
Я пришел и сделал.
И можно ли рассчитывать на железнодорожный и автомобильный транспорт в случае полного блокирования украинских азовских портов России?
Але мы розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі.
Сказочный Дед Мороз елкой под мышкой саночки вез. Санки с ребенком годочков пяти, советского тут ничего не найти. Писал советский поэт Демьян Бедный в 20-х годах прошлого века. Во времена СССР власти активно боролись с Рождеством, в частности на Донбассе, где воспитывался идеальный советский человек. После получения Украиной независимости традиции стали возвращаться. Но успешно ли? Как на Донбассе праздновали Рождество до революции? И как отмечали Рождество в довоенных Донецке и Луганске? Об этом поговорим сегодня в студии. Через несколько минут у нас в гостях композитор, журналист и диакон Роман Коляда, а также религиовед Игорь Козловский. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. В российском Магнитогорске сегодня прошли похороны первых шести человек, погибших 31 декабря в результате частичного обрушения многоквартирного дома, сообщили местные чиновники. Также таджикская служба «Радио Свобода» сообщила также, что тела четырех погибших членов таджикской семьи будут доставлены в Таджикистан после религиозной службы в соседнем Челябинске. Напомню, 39 человек погибли, когда часть десятиэтажного дома обрушилась после взрыва. Официально причиной трагедии называют утечку бытового газа. Министерство по чрезвычайным ситуациям России накануне объявило об окончании поисковой операции. Служба безопасности Украины в 2018 году задержала более 50 боевиков группировок ЛДНР, которые при поддержке России контролируют часть территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, правоохранители открыли 850 уголовных производств. Как отметили в СБУ, за год силовики также предупредили 8 террористических актов на территории Украины, 5 из них были раскрыты. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы в районе хутора Вольный на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах вблизи поселка Золотое 5 и села Сокольники. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. Госпредприятие «Селидов Уголь» получило 29 миллионов гривен от предприятия «Госуглепоставки» за отгруженный уголь. Их используют для выплаты задолженности по зарплате работникам непромышленной группы. Об этом сообщает пресс-служба независимого профсоюза горняков Украины. Напомню, ранее в Донецкой области объявили бессрочную голодовку пятеро сотрудников шахты «Кураховское» госпредприятия «Селидов Уголь». Они требуют выплаты заработанного за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года. Новый поезд, который свяжет Покровск и Харьков, начнет курсировать с 18 января, сообщает пресс-служба компании «Укрзализныця». Уточняется, что поезд номер 205-206 Покровск-Харьков будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Он будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачева. По словам главы компании Евгения Кравцова, график поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины, в частности в направлении Киева, Львова, Одессы, Харькова, Новоалексеевки и других. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона в воскресенье днем пройдет снегопад, ветер юго-западный с переходом в восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью от 4 до 6, днем от 2 до 4 градусов мороза. В воскресенье ночью от 9 до 11, днем от 5 до 7 градусов мороза.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадько, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре в студии. Сегодня в студии мы говорим о том, как вернуть Донбассу Рождество. Участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что к другим темам. Систему так называемых международных денежных переводов уже в этом году пообещали создать оккупационные власти на территории подконтрольной группировки ДНР. Сейчас рядовым гражданам, проживающим на захваченных территориях, чтобы сделать какой-либо перевод, приходится выезжать на материковую Украину. Подконтрольная Россия администрация и бизнес пользуются нелегальными схемами, проводя деньги через южноосетинские и российские банки. Насколько реально организовать валютные транзакции на непризнанных и захваченных Россией территориях, узнавал наш журналист у экспертов.
Чтобы отправить или получить деньги из Украины или любого другого государства, жителям территорий, контролируемых группировками ЛДНР, сейчас приходится выезжать либо на свободную территорию Украины, либо пересекать неконтролируемую границу и выезжать в Россию. Переводы с оккупированных территорий невозможны, рассказывает житель Мариуполя, менеджер одного из банков, у которого осталось много знакомых в Донецке. Все международные платежные системы не работают с оккупационными администрациями, но российское руководство объединило созданные ими банки группировок ЛДНР с южноосетинскими банками, которые имеют корреспондентские счета в московских банках. Финансовые потоки с неподконтрольного Донбасса идут в Россию через банки Южной Осетии. По различным оценкам, за первые 6 месяцев 2018 года объем торговли составил 150 миллионов долларов. Создание системы международных денежных переводов крайне необходимо пророссийской администрации, считает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Звичайно, что для функционирования промышленности необходимы валютные транзакции, потому что там на экспорт их промышленности заточено. То есть там не потрібно в середине этого региона столько вугілля, там металла, сколько они виробляють. Тому, звичайно, що їм вони багато втрачає через ці рублеві транзакції, які там часто оформляються як благодійна допомога, тобто через російські благодійні фонди. Їм для того, щоб розвивати свої там свої економічні потужності, їм необхідно оці валютні транзакції.
Сервис международных денежных переводов может появиться у вооруженного формирования ДНР в 2019 году. Об этом заявил председатель так называемого Центрального банка ДНР Андрей Петренко. Чисто технически вполне возможно наладить международные переводы в группировке ДНР. Запуск такой системы очень необходим для получения прибыли руководством группировки, чем мирным гражданам, считает эксперт экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников. В свое время, в 2012 году, Иран отключили от межбанковской системы передачи данных SWIFT, но там нашли систему, как в обход санкций проводить расчеты и переводы. Дистанционные терминалы регистрировали в других странах, а операцию проводили через интернет из Ирана. Чтобы организовать валютные платежи, оккупационным администрациям необходима помощь России, считает Евгений Олейников.
Они могут задействовать какую-нибудь российскую систему платежей, которая будет просто маскировать факт того, что начальная операция или конечная оказывается на территории ДНР. В нынешних системах финансовых переводов это абсолютно нет. Они привязаны четко к рублям. Но я так понимаю, что сейчас речь будет идти как раз о том, чтобы была возможность рассчитываться и в других валютах, например, там те же самые евро, доллары и так далее.
Россия, скорее всего, поспособствует своим вассалам в создании такой системы, считают аналитики. Российские кураторы ЛДНР начинают отходить от военной составляющей и планируют законсервировать конфликт и создать квазигосударственное образование, например, Приднестровье, прогнозируют они. Для этого необходима легальная экономическая деятельность и хоть какая-то платежная система. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
В Украине стартовала предвыборная кампания. При желании принять участие в выборах президента смогут и жители оккупированных территорий. Для этого нужно будет приехать в подконтрольные Украине города и районы. Для жителей Луганской и Донецкой областей, а также Крыма, существует процедура временного изменения адреса голосования. Журналист радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов уже опробовал процедуру на себе и поделится опытом с вами.
Что нужно, чтобы, имея прописку на оккупированных территориях, проголосовать на выборах президента 31 марта? В первую очередь нужно определиться, в каком городе или районе вы собираетесь голосовать. В каждом городе и районе есть отделы реестра избирателей. Их список есть на сайте Государственного реестра избирателей. Нужно прийти в этот отдел с паспортом, написать заявление и получить удостоверение, в котором указан избирательный участок, на котором можно будет проголосовать. В моем случае это был отдел реестра избирателей в Северодонецке. В заявлении нужно было вписать буквально несколько строчек. Вся процедура заняла не больше 5 минут. Можно ли изменить адрес голосования, если человек уже прошел процедуру в одном городе, но хочет голосовать в другом? Это возможно, однако для этого нужно сначала аннулировать свое удостоверение в первом городе и только после этого подавать заявление в другом, рассказывает начальник Северодонецкого отдела реестра избирателей Елена Ткаченко.
Я так приведу пример. Есть родственники в Северодонецке, есть родственники и в Сватово. Если он сегодня пришел и сделал, определил свой избирательный адрес в Северодонецке, то он не может завтра поехать в Сватово и сделать все то же самое. Если окажется, что он сделал это уже в Северодонецке, но волею судьбы 31 марта он будет в Сватово. Ему нужно изначально прийти в Северодонецк, сделать процедуру обратную изменению избирательного адреса, и только тогда уже в Сватовские районные отделы обратиться, и тогда он сможет проголосовать в Сватово.
Когда можно обращаться в отделы реестра для временного изменения адреса голосования? Обращаться в отделы реестра можно уже сейчас. Прием заявлений стартовал вместе с предвыборной кампанией 31 декабря. Прекращается прием заявлений за 5 дней до голосования. Временный адрес голосования меняется на весь период избирательного процесса, то есть до момента, пока Центральная избирательная комиссия не огласит победителя на выборах. В Северодонецком отделе реестра избирателей рекомендовали не затягивать с подачей заявлений, чтобы в последний момент не стоять в очередях. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, Радио Донбасс Реалии обязательно еще не раз повторит для вас инструкции для переселенцев относительно голосования на предстоящих президентских и парламентских выборах в Украине.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Во времена СССР власти активно боролись с Рождеством, в частности и на Донбассе, где воспитывался идеальный советский человек. После того, как Украина получила независимость, традиции стали потихоньку возвращаться. Но насколько успешно? Как на Донбассе праздновали Рождество до революции? Как отмечали Рождество в довоенных Донецке и Луганске? Об этом в студии у нас в гостях композитор и журналист Роман Коляда. Роман, здравствуйте.
Мои витания.
Также, надеюсь, к нашему разговору по телефону присоединится донщанин, религиовед Игорь Козлов. Ловские друзья, присоединяйтесь и вы. 0800 300 403 номер прямого эфира. Можно звонить из неподконтрольных территорий. Также можно писать и звонить по Вайберу, если вам это удобно. 066 901 24 34. Роман, прежде всего такой общий вопрос. Может быть, очень много банальных вопросов я буду задавать, да, но это связано с тем, что те традиции, которые потихоньку начали всплывать до военных, Донецкие, Луганские, Донеччине, Луганщине, они часто для людей, вот мы, из моего личного опыта общения с ними, были лишь какого-то смысла. То есть люди делали что-то, да, но не понимали, что они делают, что символизируют вот эти традиции, что символизирует 12 блюд, что символизирует та кутья, что символизирует посевание, да, которое вот стало развиваться в большом городе. Прежде всего, общий вопрос. Вот много наших слушателей спрашивают, когда, по-вашему, украинцам стоит праздновать это Рождество, да, сейчас идет такой спор, да, 25 декабря или все-таки 7 января. Сейчас вот Православная Церковь Украины, новосозданная, решила отмечать 7 января. Как вы считаете, когда это стоит делать?
В любом случае, Рождество отмечается 25 декабря. Просто вопрос в том, что это Григорианский календарь или Юлианский. Если это Юлианский, которым пользуется Православная Церковь, по традиции Украинская Православная Церковь использовала РПЦ и еще несколько православных церквей в мире, то светский Григорианский календарь имеет в этот день уже 7 января. Отсюда эта путаница. Хотя для верующего человека это в любом случае 25 декабря.
А когда так случилось? Давайте напомню нашим слушателям, да, что православные в Украине начали отмечать 7 января, в отличие от большинства других православных церквей мира.
Я, честно говоря, уж сам не помню. Давно. одно. Вопросы календарные, честно говоря, я не великий фанат вообще сейчас входить в обсуждение календарного вопроса, поскольку опыт показывает, что этот вопрос больше разобщает, нежели чем консолидирует. Есть опыт прекрасный, совершенно очень показательный для меня, Украинской греко-католической церкви в Канаде, если я не ошибаюсь, или в Америке. Там батюшка ихний решил, что все, мы тут в Америке, значит, это современное государство, значит, будем, при том, что это церковь, которая окормляет в основном украинских иммигрантов, хотя не исключительно их. Будем, значит, праздновать по новому календарю Рождество 25 декабря, и все. Знаете, чем закончилось?
Нет.
Он теперь служит по двум календарям. Он ведет двойной комплект богослужений для той части своей общины, которая не захотела переходить на новый календарь, и для той, которая захотела.
То есть сила инерции, да? Люди все равно отмечают...
Инерция огромная. Огромное количество и предубеждений, и каких-то знаний, которые люди по привычке считают истиной в последней инстанции. Ну, человеку это свойственно, в принципе. Вот я что-то знаю, значит, я знаю правильно. Все остальные вокруг неправы, и большой привет. Недавно вот с владыкой Евстратием общался с Зарей, и он напомнил очень хороший пример из Свифта. Говорит, общество разделить очень плохо. Вспомните войну остроконечников против тупоконечников. Стоит найти вопрос, на который существует всего два полярных варианта ответа, и большой привет. И мы уже поехали. Поэтому 7 января, окей, кому-то кажется, что логика существует тем, чтобы это было вместе с остальным миром, как бы, 25 декабря, может быть, но это должно прийти снизу. Это должно, если какая-то община решит перейти на новый юлианский календарь, который, на самом деле, точнее, кстати говоря, ну, окей, пусть эта община перейдет. Но это нельзя делать волевыми решениями, каким-то с этим, как это называется, с комсомольским задором. Угу. Это самое опасное,
что... Тут же еще есть такой момент, что постятся многие верующие на Новый год, да, и не могут вместе со своими светскими, да, родственниками, друзьями отметить, достойно встретить Новый год, потому что постятся в это время.
Ну, смотрите, опять же, если для человека Рождество 7 января, для него Новый год 14-го. Как бы, ну вот если логику включать. С другой стороны, да, если часть семьи придерживается поста, например, а часть семьи нет, тогда существуют какие-то узкие места. Хотя современные... О, Господи, в который раз повторяю эту фразу. Пост – это не явление гастрономическое. Хотя даже если говорить об этом, то современная гастрономия предлагает миллион вариантов, как сделать так, чтобы было и вкусно, и постно. То есть же не проблема. И это не всегда дорого, к слову говоря. И опять же, если семья уважает тебя как верующего, она тоже поищет какие-то пути.
Выходы из этой
если
ситуации.
Она тебя не уважает, ну так давай, друг сердечный, может быть, сделаешь с этим что-нибудь.
0800-300-403, номер прямого эфира у нас в гостях журналист, композитор, диакон Роман Коляда. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Бессарабии. Знаете, где это?
Конечно, очень приятно.
Да, и мне приятно, что я с вами связался. На какую тему поговорить с вами? На Рождество? На тему Рождества?
Да, мы обсуждаем тему Рождества, как с ним боролся Советский Союз, и удалось ли украинцам сохранить эти традиции.
Вот, в вашем краю как сохранились традиции?
В нашем краю сохранились традиции. Ну, вообще, я из того поколения, который застал это гонение, там, потом культурные мероприятия по телевидению, там, популярные группы мировые, там, демонстрировали. Я имею в виду, что из музыки. Вот. А сейчас я считаю, что та же самая борьба. Люди уже в наше время разубедились и убедились, что это легенда просто. Истинно верующих, я считаю, что нет. Есть традиции, и по этой традиции, ну, еще вдобавок хотят нас перевоспитать, на другое перевести, на Рождество по католическому календарю, да? Или как будем говорить?
Не существует католического календаря. Существует григорианский и юлианский. А вот это вот тоже формула, которую даже журналисты ее употребляют, что давайте праздновать по католическому календарю. Стоп! Мне в этот момент хочется взять лопату и кому-нибудь двинуть в лоб.
Давайте напомним, да, что много православных церквей, большинство православных церквей встречают как раз Рождество.
Да.
Так случилось, что вместе с католиками.
Это различие не является различием между католиками, протестантами и православными. Это различие между двумя календарями. календарями, григорианским и юлианским. Существует еще новый юлианский календарь, в котором неподвижные праздники празднуются так, как в григорианском, а Пасхалия остается православной Пасхалией, и Пасха никуда не смещается. На самом деле, и там все очень стройно работает, и никого не смущает уж так сильно, тем более, что... Ну, вот слушатель наш говорит, что это легенда. Ну, постойте. Миллионы верующих, они что, все идиоты? Но я бы не был столь категоричным. Вот я себя идиотом не считаю, я диакон православной церкви. Ну, никто не признается, что он идиот с другой стороны. Зачем вообще существует традиция, если серьезно? Ведь ребенок, которого, например, родители по утрам приучают чистить зубы, он, возможно, позже узнает о том, что такое бактерии, как во рту изменяется кислотно-щелочной баланс, как массаж хорошей зубной щеткой воздействует на десна, запобегаючи пародонтозу, там, и якісь такі інші речі. Для дитини це гра, потім для дитини це традиція, а потім це входить в звичку, і потім дитина дякує батькам, що цю звичку в ній сформували. В цьому сенсі церква схожа. Людина входить в церкву завжди дитиною, мало що розуміючи. Тільки з великим бажанням, з великою цікавістю. Це от властивість дитини бути цікавою і щастя тієї людини, яка в дорослому віці цю цікавість зберігає. Якщо ти в дорослому віці прийшов до церкви, тобі цікаво, спочатку ти бачиш традицію, ти спочатку бачиш якийсь набір ритуальних формул.
Легенду, о чому говорить наш слушатель.
Легенду, да, зрештою.
Легенда.
Потім ти починаєш в цьому розбиратися. Або ти з'ясовуєш, це не твоє, і йдеш геть. Таке теж буває. Ну, сумно, але таке буває. Або ти починаєш щось розуміти, і ти залишаєшся, і для тебе це стає частиною твого життя, і супер.
Давайте уточним у нашего слушателя, который вот нам звонил, если он еще с нами на связи. Скажите, вы как-то вот отмечаете Рождество или по или 7 да, января, или 25 декабря? Есть ли у вас какие-то традиции? Может быть, в них смысла какого-то...
Есть традиция, обязательно. Я крещеный, значит, родители, ну, еще в те 50-е годы меня крестили. Значит, есть традиция, обязательно. Это праздник, есть праздник. Мы встречаем его, отмечаем за столом с родственниками. Но я ненавижу вот эту вот религию воинствующую. Я помню, как на Майдане вот эти вот попы с Западной Украины издевались над людьми, призывали к уничтожению этих, ну, противостоящих этому Майдану.
Друг Сергей, что-то такого, да, значит, не видал. Я такого не видал, если честно.
Вы своей политикой разобщаете людей. Вы же понимаете, вот этот вот философ, дьякон или кто там выступает. Я понимаю его. Его задача переубедить. Вы мне напоминаете своей пропагандой бывших коммунистических пропагандистов. Я застал замполитов. Они сейчас переделались в священников. Неважно, московского, киевского патриархата. Но мне тошнит, глядя на них. Это не истина. Даже служители культа. Это не истина.
Понятно,
верующие.
Все, мы вашу позицию поняли. Знаете, Рома, давайте сейчас еще послушаем слушательницу. Очень долго ждет,
что я могу сказать. Вот не хочется мучить человека. Идите уже проблюйтесь. Ну, если так сильно тошнит. Ну, в самом деле.
Есть слушательница еще. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Екатерина, Киев.
Очень приятно.
Значит, очень важное есть чудо, которое происходит перед православной Пасхой по юлианскому календарю. Это схождение благодатного огня. И от него никуда не денешься. И, по-моему, это пустые разговоры. Это даже борьба с Богом, если мы будем переходить на григорианский календарь. Вот это вот, вот такое. Потому что потом и Пасха, она бывает раньше, чем иудейская. И я считаю, что самое правильное – это юлианский календарь для празднования.
Хорошо, спасибо большое. Я на самом деле задал этот вопрос из действительно вот такого, ну вот ваше мнение узнать, да? А как видим, действительно очень разъединяются люди, злятся люди, когда мы поднимаем эту тему.
Вот именно поэтому. очень осторожно нужно подходить к этому вопросу. Поскольку, ну вот, слушатель достаточно категоричен в своих суждениях, и я его, с одной стороны, уважаю как радиослушателя, как ваш коллега-журналист, а с другой стороны, человек несет такой бред, который даже слушать, ну, просто как образованному человеку обидно. И здесь у меня существует конфликт интересов между как представителем духовенства и как человеком, который может просто послать к черту человека, который, ну, просто уже тратит мое время и эфирное. Тут такая штука. У меня очень мало толерантности, на самом деле. Возможно, меньше, чем кому-то хотелось бы иногда из моих собеседников. Но смотрите, вопрос в сухом остатке, что мы имеем. Вопрос действительно сильно разобщает. Поэтому я бы на длинную-длинную паузу еще его поставил. Если, опять возвращаюсь к тому, что я сказал, если в какой-то общине существует консенсус, и они хотят перейти на календарь, окей. Тем более, что Пасха действительно никуда не сдвигается. Благодатный вопрос в огонь – это вот еще одна большая длинная история, как сказал мне однажды один священнослужитель, говорит, благодатный огонь сходил очень нерегулярно до тех пор, пока церемония не начала транслироваться по НТВ. Как только начала транслироваться, вот буквально там в течение получаса всегда сходит, как по часам. Но это так, сапиенти сад.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях композитор, журналист и диакон Роман Коляда. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Роман, касательно Донбасса, вот одно есть мнение, взятое нашим журналистом у частного предпринимателя из Северодонецка, сейчас фактической центра Луганской области, Эдуарда, цитата, «У нас в детстве не отмечали Рождество, было заведено только Новый год. Не то чтобы у нас в семье, вообще везде в регионе. Это мы уже потом узнали, что есть такой праздник Рождество. Это уже с 90-х годов все началось». Роман, вот на вашей памяти, по вашему опыту, да, как возвращались эти рождественские традиции, отмечание Рождества в Украине? Есть ли какие-то общие традиции встречи Рождества, которая объединяет всю Украину?
На самом деле, не такой простой вопрос. Мне кажется, что традиции рождественские, пасхальные, особенно рождественские, они тем и хороши, что показывают, как это называется, ризноманиття в едности, разнообразие в единстве. Огромная страна, на самом деле. И этнографических регионов в Украине их много. И это дает большую пищу для исследования тем же этнографам, которые с большим удовольствием катаются, конечно же, там по Карпатам и по Западной Украине, поскольку там меньше пробыла советская власть, этот каток просто меньше времени физически это там укатывал в асфальт. Это правда. С другой стороны, они с не меньшим удовольствием ездят на севере Украины, Черниговская область, Слобожанщина, Харьковщина, соответственно, Донбасс тоже. Существуют же фольклорные коллективы, которые поют фольклор Донбасса. И это нам, ну, тот же коллектив «Дивина», прекрасный совершенно театр песни, которым я узнал где-то, там, не знаю, год-полтора, наверное, назад. С большим удивлением, не скрою, узнал, что они из Донбасса, и узнал, что они вот этот вот пласт поднимают, честь им и хвала за это. То, что слушатель не знает традиции, может говорить о двух вещах. Либо, ну, во-первых, совершенно понятно, что в его окружении их действительно не существовало, иначе он бы о них знал. Другой вопрос, почему? И почему он не узнал, что, возможно, в соседнем селе они есть. Возможно, существовала определенная такая разобщенность и вот эта вот семейственность, которая стягивает представителей многих поколений за рождественский стол, возможно, там было разорвано. Не секрет, что Донбасс – это индустриализованный регион. Совершенно яркой иллюстрацией того, что происходило с Донбассом, есть, например, судьба родителей Василя Стуса, которые с Винничины, где у них была насильственная коллективизация, перебрались на Донбасс и нанимались, ну, там отец его, по-моему, на химическое предприятие нанялся, для того, чтобы избежать печальной участи тех, кого насильственно коллективизировали. Это значит, что, с одной стороны, эти люди привозили туда совершенно очевидно свои традиции. В то же время там существовало огромное количество людей, приезжающих из разных регионов. Это вот эта вот советская индустриальная мясорубка, которая там была устроена. Ну, или плавильный котел, называйте это как хотите, там, без таких жестких слов, возможно, как мясорубка. Это так, как это есть. Это та общность людей, которая там в результате сформировалась. Она достаточно неоднородна. Не говоря уже о том, что на ранних этапах там достаточно поднять литературу, там, банально Википедию почитать, чтобы понять, что это не было дыке полы. как об этом любила российская историография говорить. Это были заселенные территории, заселенные очень разным людом, начиная от украинцев, заканчивая греками и бог знает еще чем. Там, ну, посмотрите на топонимику, скажем, побережья морского.
Там одна из самых пестрых таких национальных карт на Донбассе.
Да, и это значит, что фольклор там есть, он разный. И традиции там есть совершенно разные. И неправильно говорить, вот в чем я, ну, практически точно убежден, насколько это возможно в современном мире, что неправильно говорить о том, что их там нету. Они есть, они разные, они в разных концентрациях, они не настолько плотно побутуют, забыл русское слово, вот одинаково на всем ареале, чтобы можно было как-то это сильно так обобщать, насколько это справедливо, там, скажем, для Западной Украины или для Полесья западного нашего.
Ну вот я неоднократно слышал мнение, ну вот о таких обывателей из городов, сел Донецкой, Луганской областей, что впервые с традицией празднования Рождества, да, вот это вот кутья, 12 блюд, щедривки, колядки, люди встречались, когда встречались с жителями Западной Украины, которые либо по делам, либо по работе приезжали на Донбасс, да, и рассказывали об этих традициях. То есть для вот такого, очень многих жителей Донбасса это такая культура Западной Украины. Это такой миф, да, на самом деле, потому что и на Донбассе это существовали, ну, свои, скорее всего, какие-то традиции встречи Рождества.
Традиции существовали, скорее всего, они существовали в доиндустриальном Донбассе, поскольку индустриализация – это еще и очень сильная урбанизация, а традиции встречи Рождества сельские и городские, они действительно разнятся. Мы недавно с фольклористами как раз обсуждали этот вопрос, и действительно там очень многое происходит из сельской местности, и в процессе урбанизации что-то теряется. Но ты уже не пойдешь в хлев к своей скотине, там, чтобы дать ей первую ложку кути, потому что у тебя нет ни хлева, ни скотины. Ты живешь в квартире на каком-нибудь там 18-м или 8-м, или просто там 3-м этаже, и все, что у тебя есть, это вот твоя лестничная клетка, там соседи и уже там сколько-нибудь мало- или крупногабаритная квартира, и это все замкнуто в этом мире. С другой стороны, это прекрасный способ коммуникации с соседями и там с целыми соседними домами. Я знаю, как, так к слову, украинцы, которые приезжали в Мурманск там куда-то, объединяли весь огромный дом, они там друг другу ходили колядовать, уже абсолютно без оглядки на национальности, там русские к евреям, евреи к украинцам, там еще какие-то совершенно народы, все были вовлечены в этот процесс просто потому, что это красиво. Это действительно красивая традиция.
Ну, то есть, такой странный смесь, гибрид сельской культуры, да, сельской украинской культуры, которая встречала Рождество, и нынешних вот таких индустриальных городских практик. И вот на Донбассе был такой гибрид. А вот интересно, по другим большим городам также модернизировались эти встречи Рождества?
Безусловно. Со звездой ходят. Например, поскольку звезда, она и в Африке звезда. Звезды есть и над городами, и над селами, грубо говоря. Вот. Сено под стол, ну, уже в городе как-то не подстелишь, потому что, ну, господи, где-то сено. Это надо уже очень сильно охоботиться, чтобы его найти. Там чесночную головку под скатерть, ну, можно приколоться купить на базаре. Но хотя это еще там из дохристианских времен это все идет. И, опять-таки, ну, Рождество – это же не про чеснок, это про Христа. Камон. Поэтому, ну, настолько, насколько хочется глубоко в это войти. А рождественскую службу посетить, да, храмы есть везде. Проблема вот в том, что был этот период, когда очень сильно, с очень большим количеством насилия народ пытались переделать под вот эту вот новую общность, да, советского человека, и естественной эволюции не происходило. И поэтому мы сейчас, вот, нащупывая эти традиции, где-то по книжкам кто-то их изучает для себя, кто-то находит знакомых, которые все годы продолжали ходить колядовать, там даже в 70-х, для себя это открывают. Это, вот эта эволюция нас немножечко догоняет.
А зачем нащупать эти традиции, Роман?
Смотрите, вот у вас прямо на сайте есть прекрасное интервью коллектива «Дивина», и там есть прекрасная штука. Женщина, которая никогда в жизни не видела этих традиций и услышала рождественское пение, она говорит, что у нее эти муравьи табунами бегали по шкуре. Это в генетической памяти, это в крови. Если у кого-то не откликается, господи, да на здоровье, значит, откликается что-то другое. Но я знаю очень многих людей, даже которые не являются этническими украинцами, у них там в паспорте написано, что папа поляк, например, а мама русская, как у моей жены, например. Она, когда слышит украинское народное пение, с ней что-то происходит. что-то абсолютно такое, что она любит эту культуру, она ее изучает, она пела детям в детстве именно украинские колыбельные, и дети реагировали точно так же. Что это? Чем это можно объяснить? Видимо, только вот какими-то вещами, которые за пределами нашего сознания.
Сейчас действительно такая уникальная ситуация. Вот линия разграничения существует на Донбассе. Если по, так сказать, украинскую сторону этой линии разграничения потихоньку вспоминается, практикуется встреча Рождества, да, воспоминания, то, как раньше встречали это Рождество, то на оккупированных территориях это все выжигается, остаются только, культивируются только советские артефакты, да, это Дед Мороз, это елка, хотя она как бы и изначально и рождественская елка, да.
Это Christmas tree, да.
Вот, стала она такой советской. Давайте подключим к нашему разговору религиоведа, дончанина Игоря Козловского. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе здоровье.
Давайте вспомним, если был ли у вас опыт празднования Рождества в довоенном Донецке, как бы вы описали вот эти вот практики? То есть действительно ли возвращалось к людям вот понимание красоты этих традиций? Была ли тяга к этим традициям, по вашему ощущению?
Да, не по ощущениям, по знанию, наверное, потому что я был еще в 90-е годы, в начале 90-х годов одним из инициаторов создания таких вартепов, групп колядников. Ну, практически все мои студенты через это прошли. И уже в начале нулевых годов это уже была большая группа. Каждый год, практически до самого момента начала войны и даже уже в начале 2014 года их активно приглашали, уже и офисы приглашали. Многие люди абсолютно светские, но для них было действительно там интересно, любопытно и в какой-то степени даже волнующе вот встреча с украинской традицией. Они собирали это действительно профессионально уже делали, собирали они и местный фольклор, тот, который был характерен именно для Донецкого региона, для слобожанщины, ну и, конечно, те особые, я бы сказал, традиции, которые сформированы были на протяжении веков, наверное, на территории, ну, не только, наверное, Донецкого региона, но всей Украины, в принципе, они во многом пересекаются. Есть, конечно, региональные особенности, но это уже было действительно такое, я бы сказал, ну, традиционное, что ли, вот такое встреча Рождества, все их уже ждали. Да, всех приветствовали, все же готовили им давать те или иные подарки, как характерно всегда было для любых колядников. То есть это не ощущение, это знание. И сейчас, вот, когда большинство из них, практически большая часть, наверное, процентов 95, вот из этих, кто так или иначе принимал участие в этом, они приехали и сейчас в Киеве. И уже, начиная с 25 числа, они... Да, именно донецкие пошли по Киеву, да, и уже их принимали в различных, сказать, их учебных заведениях и академических институциях. Они уже пели колядки, удивляя всех, что это как раз Донбасса, с Донецка приехали.
Игорь Анатольевич, с вашей точки зрения, почему сейчас на оккупированных территориях либо игнорируют, либо вот подавляют вот такие вот праздники, способы отмечания встречи Рождества?
Ну, это понятно. Оно связано как раз с тем, что любое проявление украинства, пусть даже под таким, я бы сказал, религиозной одеждой, воспринимается как своего рода, так сказать, напоминание о том, что Донбасс – это Украина. А сейчас, начиная вот наблюдая там, да, видя все и переживая все, конечно, было заметно, как внедряются либо старые советские какие-то вот формы встречи Нового года, либо вот такие а-ля Рюс, да, есть такой фальшный образ с капочниками, когда начинали петь псевдоказачьи песни, которые совсем не были характерны для нашего региона. Это было еще в 2014-2015 году. Поэтому это как раз стремление, мы же знаем, что через культурный текст можно постепенно менять сознание людей, менять, так сказать, тот самый культурный внутренний код.
Спасибо большое. Это был Игорь Козловский, религиовед. У нас в гостях в студии Роман Коляда, композитор, журналист, диакон. Роман, давайте немножко расскажем нашим слушателям об этих практиках, вкратце, да, что они символизируют, какой смысл в них вкладывается. Вот пообщался перед эфиром с выходцами Западной Украины, у них там даже были в школах предметы, такая христианская этика, и дети с детства, да, с молодых ногтей знали о том, почему 12 блюд, да, вот зачем кутья на столе стоит, зачем собираться всей семьей, зачем ждать первой звезды. Давайте немножко об этом нашим служителям расскажут. Может быть, они практикуют эти все вещи, да, в своей семье, но на самом деле уже забыли по каким-то причинам, что это все значит.
Я хотел бы проакцентировать всего несколько вещей в этом контексте. Во-первых, сам процесс коледования, главная его часть, главный его смысл – это донесение благой вести о том, что Сын Божий народился. Ни больше, ни меньше. Никаких других функций у колядников глобально нету. Это принесение благой вести, это распространение ее, это проживание всей общиной, в которой эта колядническая ватага ходит, этой радости. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, это принесение этой вести означает приход добра в каждый конкретный дом. И раньше считалось, что это большое горе или большое оскорбление, если колядники твой дом обошли стороной почему-либо, поэтому их все ждали все совершенно. Это вот одна история. Другая история, почему кутья, мне кажется, что это важно, и в этом смысле я большой традиционалист, несмотря на всю свою либеральность, кутья должна быть из пшеницы, и вот там не должно быть там каких-то особых излишеств, это пшеница, мак, мед, узвар. Все. Никакого риса. Если вот китайцы, они в молитве «Отче наш» говорят «рис насущный дай нам днесь», это не шутка. У них действительно повседневная еда – это рис. То для нас это хлеб, это пшеница прежде всего, поскольку этот хлеб – это источник жизни, а Господь – это источник вечной жизни. Вот этот вот символизм, он пронизывает эту штуку. Поэтому кутья так важна, и она трижды – это на Рождество, на Василя, на Старый Новый год, и на Иордан, на крещение Господне. 12 блюд, знаете, у меня когда-то была дискуссия с одной хозяйкой из Львовской области, к сожалению, ныне покойной, царство ей небесное, я как-то сказал так сгоряча, что, ребята, ну какая разница, 12, не 12, ну что вот это вот в самом деле, давайте быть проще, мол. Она меня дословно прижала к стене один раз при встрече и сказала: «Пане Романе, ви оце коли наступний раз таки вирішите написати в себе на Фейсбуці, згадайте, що я галицький господині. И тихо будьте». И я понял, что это почти как с календарем. Я практически на святое посягнул. Нельзя. Окей, если украинскому народу таким образом хочется демонстрировать свою хлебосольность, гостеприимство, свою природную одаренность, свою, если хотите, изобретательность, поскольку 12 постных страв, они от каждой хозяйки требуют творчества.
А почему 12? Что в этой цифре?
12 апостолов, 12 месяцев, 12 чего угодно. Тут, если мы сейчас копнем в нумерологию, можно еще одну передачу делать, и я, в общем-то, не фанат. 12 – прекрасно. У меня, как правило, больше. Там, если всего посчитать, что на столе есть. Ну, и плюс не нужно забывать, что постголодоморная история у нас все еще сильна. И нам важно, чтобы на столе было иногда в избытке. Иногда это уже никаким здравым рассудком ко мне объясняется, кроме как вот этим вот постголодоморным синдромом, который хоть ты гопки скачи, а он существует. И я знаю людей, которые просто уже там к психологам ходят, там с психоаналитиками разбираются, чтобы как-то себя немножечко разгрузить от этого. Это большая психотерапевтическая практика, по большому счету, в которой нуждается весь народ, поскольку это в коллективном бессознательном живет. И проблемы с излишним весом, они очень часто у людей отсюда, если уже в эту сторону ходить.
Мы об этом часто тоже говорим. Роман, а такой общий тоже вопрос. Получается, Рождество для украинцев, для украинского народа, наверное, один из главнейших праздников, да?
Именно Рождество как такой народный. И Пасха главнее не
Почему?
Бывает.
Почему Рождество? И вот так полюбилось украинцам, как думаете?
Ну, смотрите, во-первых, если мы в дохристианские времена уйдем, это однозначно поворот солнца на лето. Вы заметили сегодня утром, что уже день удлинился?
Безусловно.
Я заметил, я порадовался. И это абсолютно какая-то бессознательная радость. Я успел обрадоваться раньше, чем я понял, почему. А это значит, что это очень с давних времен живет в крови. Это с одной стороны. С другой стороны, ничего важнее в священной истории человечества, чем приход Бога в теле в этот мир и его воскресение тупо не существует. Вот вы хоть там, мы можем сейчас две докторские диссертации на двоих или четыре написать, мы все равно не придумаем. Поэтому это два главнейших праздника. В силу своей главности именно они обросли такими красивейшими, богатейшими традициями. Именно в эти два события каждый представитель народа считал своим долгом вложить вот то лучшее, что у него есть, то самое ценное, что у него есть, самое главное богатство своей души в свое творчество, в свое самовыражение, в предметы обихода, в блюда, которые готовились, в те песни, которые пелись, во все абсолютно. Человеку свойственно любить Эдемский сад, который есть вокруг него. Мы из того Эдема изгнаны, но каждый садик этот вот свой намагается десь в своєму обійсті розбити, навіть якщо це так якась крихітна хрущівочка, але щоб там вот, хоча б вигляді того вазончика, який на холодильнику росте, але щоб про нього можна було подбати, полити, подивитися, как оно где-то там себе прорастает.
Еще один вопрос, возвращаясь к нашему первому слушателю, который дозвонился к нам, да, он говорит о том, что, ну, по его ощущениям, возможно, сейчас вот эти вот традиции какими-то такими советскими партийными методами насаждаются, да, но это, конечно, такой достаточно спорный вопрос, это дело каждого, действительно, если так каждый глянется. Но все-таки, Роман, а советская традиция, да, вот отмечание того же Нового года, советские праздники, это же тоже украинская по факту традиция, да, как к ней относиться с вашей точки зрения. Вот так сложилось, да, что украинская традиция, она одновременно религиозная традиция, но это исторически так случилось, да. Но и Советский Союз же тут был 70 лет.
Ну, это как, знаете, это как антиквары относятся к новоделам. Вот приблизительно так я к этому отношусь. Это попытка замещения, это симулякр, если говорить там научным языком. Ну, просто симуляция. Ну, вот вы же во время секса, вы же хотите настоящего оргазма, а не симуляции, извините за аналогию. Или не извините. Ну, вот это правда. Точно так же и с празднованием Рождества. Хочется настоящего. Если тебе святого Николая заменяют каким-то непонятным дедом, который в мифологии вообще ни хрена не добрый, извините, а замораживал всех. Ну, то есть, ну, возникает очень много вопросов. Вот. И что такое советская идеология? Что такое моральный кодекс строителя коммунизма? Это 10 заповедей, из которых за скобки вынесли Бога. Причем вынесли так, пинками. Вот. Во-первых, Бог не любит, чтобы его пинали. Он, с одной стороны, поругаем не бывает, а с другой стороны, он всесильный дядька. Ну, или не дядька, если не антропоморфно на него смотреть. Да, личность в любом случае. Поругаем не бывает, значит, все возвращается на круги своя рано или поздно. И, вынося Бога за скобки, мы, на самом деле, разрушаем систему. Пирамида Маслоу, называйте это как угодно, ну, у меня лично она верхушечкой упирается в небо. А там Господь. Как только она в небо перестает упираться, она рассыпается вообще.
Давайте напоследок что-то пожелаем в канун Рождества. Да, еще, конечно, есть несколько дней до Рождества, но все-таки по ту сторону линии разграничения. Роман, что бы вы сказали, пожелали людям? Может быть, для кого-то это важно?
Я по обе линии разграничения желаю и тем, кто сейчас рядом со мной на расстоянии вытянутой руки, и те, кто на таком расстоянии, до которого очень сложно дотянуться, быть людьми. Вот эта вот человечность, это то, что на самом деле Бог осветил своим присутствием, воплощаясь в Рождество, и это надо понимать. Человек как образ Божий, человек как существо, владеющее царским достоинством, не в смысле царя-батюшки, а в смысле таком глобальном царским достоинством. Нужно это достоинство в себе беречь, его нужно в себе находить, если оно было утеряно, его нужно в себе холить, взращивать и смотреть на ближнего точно так же, как на человека, у которого есть точно такое же достоинство. И в этом взаимодействии царских достоинств, в этом сосуществовании самодостаточных личностей пробовать выстраивать не Советский Союз, родину индийских слонов, а человеческое общество, украинское общество, коль скоро мы живем в этой стране.
Спасибо большое. Это был Роман Коляда, композитор, журналист и диакон, включался религиовед и дончанин Игорь Козловский. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Есть стереотип, что большинство белорусов искренне любит Россию, и это правда. Но второй стереотип о том, что они хотят быть с Россией в одном государстве, неправда. Это утверждает политтехнолог Андрей Акара, пишет «Новое время». Как отмечает эксперт, варианты полного слияния с Россией в разных слоях общества и власти варьируются от «не совсем» до «совсем не». Так зачем Кремлю новый формат интеграции? Логика Кремля здесь, по словам Акары, прослеживается вполне четко и прозрачно. Транзит власти 2024 года. Самый простой сценарий из всех возможных белорусский, то есть чтобы Путин продолжил свою политическую карьеру уже как глава Союза России и Беларуси. Что же касается Лукашенко, то он находится в крайне сложной ситуации. На него, как утверждает эксперт, давит груз очень серьезных обстоятельств, связанных прежде всего с зависимостью белорусской экономики от России. Это главный инструмент, которым Кремль воздействует на Минск. Подробнее читайте в статье «Беларусь и аншлюз Австрии. История повторяется». Блогер Денис Казанский напоминает о том, что поселок Чернухина в Луганской области украинская армия оставила в феврале 2015-го. С тех пор населенный пункт контролируется боевиками группировки ЛНР и почти не упоминается в новостях. Однако на днях российский блогер Борис Ружин опубликовал подборку свежих фотографий из Чернухина. На них запечатлена местная железнодорожная станция. И выглядит она так, как будто боевые действия там закончились только вчера. Как утверждает Казанский, за 4 года так называемые освободители Донбасса даже не попытались восстановить разрушенную войной инфраструктуру. Здание железнодорожной станции уцелело, если не считать выбитых окон и осколков в стенах. То есть поддерживать его в порядке не стоит ни больших денег, ни большого труда. Однако с 2015 года станция так и стоит заброшенная. Вокруг все разгромлено, заброшено, завалено обломками и мусором. Даже не разорвавшиеся снаряды за 4 года никто не убрал. При этом, как утверждает Казанский, блогер Рожен, украинофоб и русский националист. Он поддерживает группировки ЛДНР и, следовательно, клеветать на так называемые республики ему нет никакого смысла. Сегодня, несмотря на то, что религиозное общество центральных и западных областей Украины сотрясают волнения, в жизни Донецкой области кардинально ничего не меняется, пока ни один священнослужитель Московского патриархата не заявил о желании присоединиться к Православной Церкви Украины. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Почему так происходит? Во-первых, как пишет интернет-издание, государство активно участвует в этих процессах. Власти понимают, что в охваченном войной регионе еще и религиозный конфликт может накалить ситуацию, которая и без того достаточно напряжена. Во-вторых, в индустриальных Донецкой и Луганской областях всегда был самый низкий процент верующих, неважно какого патриархата. Большинство людей нерелигиозны или же им не принципиально, какому патриархату принадлежит церковь. Подробнее в статье «Кто перешел в новую украинскую церковь в Донецкой области».
Станет ли лидер украинских коммунистов Петр Симоненко кандидатом в президенты? Запрет Компартии, инициированный в 2015 году, до сих пор рассматривается в судах, в том числе в Конституционном. Следовательно, пока партия может функционировать, говорят некоторые специалисты. Другие указывают, что Центральная избирательная комиссия может отказать Симоненко в регистрации, сославшись на тот же закон, согласно которому Компартию пытаются запретить.
«Левая идея актуальна и нужна людям», считает глава так и не запрещенной окончательно Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. 3 января в президенты его выдвинул съезд партии. На данный момент КПУ продолжает действовать, а в Конституционном суде Украины с лета 2017-го находится обращение 46 народных депутатов о возможной неконституционности закона про осуждение коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет их символики.
«Пока не будет рассмотрено в Конституционном суде, Компартия действует на основании Конституции, она не запрещена. Определили судью-докладчика, на этом этапе они находятся, а обращения само они, ну то есть доклада судьи-докладчика не было»,
заявил Симоненко в комментарии радио «Донбасс Реалии». «Поскольку окончательного суда об отмене регистрации КПУ нет, формально партия существует», говорит профессор права и научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам Виктор Мусияко.
«Если партия идет, знаете, еще такая перспектива, то это идет вот такой, как бы, выклик. що він може ж як будь-який громадянин просто зареєструватися самовисунно. Тут парадокс є такий.
Конституционный суд, по мнению профессора, может тянуть время с окончательным решением, поскольку Венецианская комиссия и Европейский суд по правам человека критиковали закон, по которому Минюст пытается запретить компартию. А пока партия формально существует, ее действия оспаривать нельзя, говорит правовед. При этом впоследствии у Симоненко могут возникнуть проблемы с регистрацией, если он попытается в избирательной кампании использовать запрещенную законом коммунистическую символику. Многое будет зависеть от того, как юристы Центральной избирательной комиссии будут трактовать документы, которые Петр Симоненко подаст для регистрации, считает директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Сьогодні є закон про декомунізацію, який забороняє використовувати назву комуністична партія, вести агітацію під символікою комуністичної партії в Україні. А з іншого боку, є юридична особа, яка зветься Комуністична партія України, яка має всі повноваження і можливості.
Заявив він в коментарі радіо Донбас Реалії. Кулік напомнив, що руководство КПУ контролює партію «Лєвої опозиції», від якої Симоненко також може видвинутися в кандидати, якщо документи від компартії не приймуть. А от бувший заместитель глави Центральної избирательной комиссии Андрій Магєра вважає ситуацію однозначною. В регістрації Симоненко стоит отказати. В будущем Конституционный суд может признать закон про декоммунизацию неконституционным, однако пока этого не произошло.
Звісно, я не можу говорити за Центральну виборчу комісію, її не представляю на сьогоднішній момент, але з точки зору чинного закону про вибори президента України, Центральна виборча комісія відмовляє реєстрацію кандидату, якого висунула політична партія, якщо це політична партія комуністичного, нацистського чи будь-якого іншого спрямування, яка заборонена законом, що давно прийнятим Верховної Ради України.
По мнению Магєри, надо розділяти два юридичних аспекта – само существование партії і возможность для нее выдвигать кандидатов. Первое все еще оспаривается в судах, а второе прямо запрещено законом про выборы. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Можно ли рассчитывать на железнодорожный и автомобильный транспорт в случае полного блокирования украинских азовских портов России? И готовиться ли к такому сценарию? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущая Инна Кузнецова говорила с министром инфраструктуры Украины Владимиром Амеляном. Фрагмент интервью представляем вашему вниманию.
Ну, ситуация, как мы и прогнозовали, она невтішна. Реально Россия докладає всіх засобів і методів, щоб блокада продовжувалася. Більше того, ми маємо зараз такий відгук цієї ситуації, коли багато вже судновласників, розуміючи, що термін очікування для проходження Керченського протоку є наддовгим, вони просто переорієнтовують свої судна на порти або Чорного моря, або взагалі інші напрямки. Це погано, тому що це б'є по економіці всього краю. І, безумовно, це була добре продумана операція російської сторони, щоб дестабілізувати Маріуполь, Бердянськ і взагалі весь регіон.
Якщо говорити про сьогоднішній день, скільки там судів стоїть, ще всі?
Наразі черг немає. Затримок майже теж немає, але ми розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі. Оскільки міжнародний тиск на Росію зараз дуже високий, вони роблять вигляд, що все окей. Як тільки тиск трошки послабне або буде інше подражнення, безумовно, не повернуться до цієї практики. Тому що їхня мета – дестабілізувати Приазов'я і, безумовно, в подальшому отримати коридор до Криму і, я думаю, продовжити свою експансію.
Місяць тому ви говорили про те, що порти перейшли на 4-денний режим роботи, як зараз?
Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб люди не були звільнені з роботи, щоб порти нормально працювали, і це ми працюємо на різних напрямках, і на дипломатичному фронті, і працюючи з нашими союзниками по антиросійській коаліції. По самій роботі портів, скажімо так, вона стабільна, але ми бачимо чіткі тенденції. Якщо за останні декілька років вантажопотік того ж Маріупольського порту впав утричі, Бердянського теж суттєво скоротився, то, безумовно, це не покращує економічну ситуацію в двох цих портах.
Якщо говорити про питання повної блокади, скажімо, і питання заміщення, як ви плануєте це робити, тому що дороги і залізничне сполучення там не дуже добре.
Цього року в рамках дорожнього фонду ми починаємо масштабний ремонт траси Маріуполь-Запоріжжя. Ми зараз розмірковуємо над покращення залізничного сполучення з Маріуполем. Як ви знаєте, в минулому році ми повністю завершили перехід Камізаря-Волноваха. було проінвестовано великі кошти Укрзалізниці, але це не може бути вирішенням цієї проблеми. Вирішенням проблеми має бути забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі чи Керченській протоці. Інакше воно не буде. І те саме ми говоримо і з Вашингтоном, і з Брюсселем, що справа не тільки в Азовському морі, справа не тільки ці блокаді. Сьогодні Росія пробує це робити в Азові. Завтра це буде Чорне море, післязавтра це буде Балтика. Поки їх не зупинять, поки їм не дадуть добрячі по носі, не погонять назад їхню берлогу, нічого не зміниться.
Друзья, послушать программу полностью и узнать больше о планах реконструкции дорог в Донецкой и Луганской областях вы можете на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube и на сайте Украинской службы Радио Свобода в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Русские войска у наших границ. Это даже выговорить без мурашек по коже не получается. Я дочь русской и украинца. В России у меня родные, близкие люди, друзья. Я всю жизнь говорю по-русски, думаю по-русски, выросла на русской литературе. Это трудно пережить. Не просто трудно, невозможно. Вероломство – это такое страдание. Вот я заметила, что среди таких, как я, которые были намного более русскими, чем многие другие украинцы, непримиримости гораздо больше. Потому что любимым труднее простить, чем далеким. Что дальше? Что мучает больше всего? Нельзя допускать кровопролития. Но что, полстраны отдать вот так тихо, как отдали Крым? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода по всей территории региона. В воскресенье днем пройдет снегопад. Ветер юго-западный с переходом в восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью от 4 до 6, днем от 2 до 4 градусов мороза. В воскресенье ночью от 9 до 11, днем от 5 до 7 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, вкладка Донбасс Реалии, а также во всех популярных социальных сетях. С наступающим Рождеством и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».